Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы поговорим с вами об одном знаменательном событии в истории Европы. Это событие стало поворотным для всей международной политики Европы на протяжении многих десятилетий и одновременно имеет чрезвычайно важный христианский подтекст. Есть в нем некая таинственность, неразгаданность его смыслов. Понимаете, когда сейчас политолог начинает рассуждать о том, что есть большая политика, что есть принципы, которые вкладываются крупными государственными деятелями в осуществление этой политики, он обычно говорит о государственной пользе. Достаточно часто начинает говорить о пользе экономической, о пользе для финансового мира, о пользе для каких-то социальных групп и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в любом случае, все это прикрывается какими-то, я уж не знаю, разговорами о правах тех, о правах других и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки в центре всего польза. А вот когда мы говорим о Венской системе, она образовалась в результате Венского конгресса в 1815 году, мы говорим не о пользе, не о выгоде, не о прибылях, а о принципах. Это чрезвычайно важно. Это отделяет Венскую систему от того, что происходило после нее в истории Европы и всего мира. И в создании Венской системы принимала участие Российская империя. Это тоже чрезвычайно важно. Мы, так сказать, наложили свой отпечаток на ту политическую систему, которая подчинялась половине мира. И отпечаток этот, надо сказать, красив. Итак, 1815 год. В последний раз поднялось корсиканское чудовище. Наполеон отыграл, отсражался свои 100 дней, и после этого победители в наполеоновских войнах, великие державы Европы, начинают думать о переделе мира и о том, какие принципы они положат в основу новой жизни. Да, Венский конгресс начинался еще до того, как Наполеон вырвался на свободу, но завершился он уже после того, как над ним была одержана окончательная победа. И обо всех этих сложностях, обо всех перипетиях борьбы великих держав и о том, что вышло из этого горнила, нам сегодня расскажет Андрей Юрьевич Андреев, профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой церковной истории, общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Ну, а для нас, грешных, просто замечательный специалист по истории России XIX века. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Итак, вот первый вопрос. Я заговорил о выгоде и о принципах. Насколько действительно справедливо это утверждение? Видим ли мы какие-то особые принципы, положенные в основание Венской системы?
Безусловно. Я бы назвал первым принципом Венской системы мир, прочный мир. Конечно, наверное, все подобные конгрессы были направлены на создание мира, но Венский конгресс, конечно, совершенно особый в ряду этих дипломатических переговоров. Дело в том, что наполеоновские войны затянулись. Они явно измотали всю Европу, они истощили ее ресурсы. Все страны Европы, все народы Европы, да, в общем, наверное, и всего мира жаждали длительного устойчивого равновесия. Именно Венский конгресс и собрался, чтобы это равновесие дать. И надо сказать, что Россия сыграла здесь решающую роль уже на этапе формирования этой политики, этих принципов, потому что во многом именно благодаря Александру I был побежден Наполеон, то есть мир образовался, новый мир образовался именно в условиях полной победы над Наполеоном, а не в условиях какого-то компромисса. Как известно, еще где-то в 13 году рассматривались всевозможные конфигурации и сохранения за Наполеоном частичной власти во Франции или передачи, например, власти его супруге Марии Луизе или при его сыну при регенстве Марии Луизе, неважно. Важно, что Александр I постоянно настаивал, что Наполеон, как символ войны, должен быть сокрушен. Именно Россия, именно позиция Александра I привела к тому, что Конгрессу предшествовала победа над самой войной, потому что Наполеон ассоциировался с войной.
То есть будущий мир требовал бескомпромиссной победы, фактически уничтожения Наполеона.
Абсолютно верно, да. Уничтожение Наполеона и как символа именно войны бесконечной, ибо Наполеон же тоже заключал самые разные мирные договоры, но ни один из них не длился там дольше года полутора, да. То есть Наполеон был символом войны неостановимой. Экспансия Наполеона не имела никаких пределов. Да? Понятно, что у него какие-то принципы были, но он строил войну и, если хотите, мировое зло. То есть нужно было победить мировое зло, чтобы строить прекрасный новый мир.
Ну, войны неостановимы, как вы правильно сказали, и в какой-то степени трудноостановимая революция, которая выхлёстывала из Франции и разносилась по всей Европе на штыках наполеоновских солдат. Но мы ушли от Венского конгресса. Давайте представим себе, уважаемые радиослушатели, что монархи величайших держав Европы, их министры, блестящая свита, родня собрались в Вене для того, чтобы решить судьбу послевоенной Европы. Конечно, на какое-то время наполеоновское вооруженное выступление спугнуло людей, что называется. Потом они вновь собрались и пишут те самые принципы, о которых я говорил в самом начале передачи. Итак, первый принцип. Мир есть величайшее сокровище. Мы готовы многое отдать, чтобы мир сохранился надолго. Второе.
Второе. Условием прочного мира является равновесие сил, баланс сил.
Четвертая симфония, трагическая, часть вторая.
Нужно искать. То есть мир возможен только тогда, когда он выгоден всем сторонам, когда все стороны Европы понимают, что нарушить мир им будет дороже, нежели его поддерживать. И это требует, если угодно, зарядить вот эту вот огромную, не знаю, коромыслу, огромные весы европейской политики, зарядить такими грузиками с разных сторон. Недостаточно только две гири повесить справа и слева, а это очень сложная многоступенчатая система, чтобы она в этом равновесии пребывала долго. И чтобы любая попытка вывести из равновесия, я еще раз повторю, было бы невыгодно самой той стране, которая пытается его нарушить.
То есть система должна быть стабильной, и система должна быть крайне резистентной ко всем катаклизмам, которые могут ее расшатать.
Абсолютно верно.
А далее?
Ну, а далее встает вопрос как бы справедливости, потому что третий принцип Венского конгресса – так называемый принцип легитимизма. С этой точки зрения интересно, что конгресс очень часто в литературе называют конгрессом реставрационным. Да? Правда, слово «европейская реставрация» родилось чуть позже в политическом дискурсе, но, тем не менее, должен сказать, что все участники, многие, по крайней мере, участники конгресса понимали, реставрировать Европу, как она была до революции, невозможно. Как бы это ни хотелось. То есть невозможно вернуть государство к прежним границам. Но можно попытаться вернуть монархов хотя бы на потерянные ими троны. И вот этот принцип был очень важен. То есть в каждой стране должен править тот монарх, который как бы представляет собой ее настоящую монархию. Яркий пример, скажем, Италия. В крупнейшем по территории итальянском королевстве, неаполитанском, в эпоху Венского конгресса до сих пор правил наполеоновский маршал Иоахим Мюрат. Но никто его не рассматривал в качестве легитимного правителя. Поэтому Мюрат не был допущен на Венский конгресс, хотя формально он даже уже не состоял в состоянии войны с союзниками. Да? И он, в общем, надеялся, что, возможно, ему этот трон удастся сохранить.
Он чуть ли не вошел в число союзников.
Ну, фактически, да, он предал Наполеона, да. Его, конечно, никто не допускал еще раз, но он предал Наполеона, он надеялся путем соглашения сохранить свою власть. Это не удалось, и в Неаполе, как и в других итальянских государствах, были восстановлены эти самые легитимные династии.
Ну что ж, это напоминает рассуждение повара, которому жалко черепаху, только что сваренную в супе. Невозможно вынуть ее из супа и сделать опять живой. Но стоит задуматься, если черепах так жалко, может быть, и не стоит их вообще варить. может быть, ограничиться чем-нибудь другим, не связанным с черепахами. Вот в этом смысле монархии Европы очень сильно пострадали в эпоху наполеоновских войн, в политическом отношении, в военном и в идейном смысле авторитет монархии. Так давайте постараемся сделать так, чтобы они позже уже не страдали до такой степени тяжело.
Конечно. Я считаю, что ваш образ повара, он вообще ключевой применительно к Венскому конгрессу. Как известно, это был не только конгресс дипломатов, но и конгресс кулинаров. Очень многие европейские блюда родились тогда в Вене. Я еще раз вернусь к тому, что такое мир. Мир – это еще и отдых, поэтому конгресс – это не просто повод для праздников, это суть. На конгрессе нужно отдыхать. И поэтому обеды, балы и вся с ними связанная инфраструктура, известное высказывание Толерана, нам не нужно больше дипломатов, присылайте нам поваров. Все это было очень важно для Вены.
Ну что ж, чудесно. Я думаю, будет правильным, если к обедам, танцам, празднествам добавится музыка. И после Венского конгресса в 20-х, 30-х, 40-х годах в искусстве Европы царил стиль Бидермайер. Стиль, который требовал покоя, наслаждения тихими радостями, гармонии и получения удовольствия от простых бытовых подробностей нашего бытия. Итак, замечательный очень венский автор Франц Шуберт, четвертая симфония, трагическая, часть вторая.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с знаменитым историком, замечательным специалистом по первой половине XIX века, Андреем Юрьевичем Андреевым. Мы послушали Шуберта, мы насладились ароматами, которые дотягиваются до нас, долетают из венских кухонь, но, к сожалению, приходится вернуться к политической реальности, чему-то гораздо более суровому и неприятному. Принципы прозвучали, но, наверное, без организации, которая должна была соблюдать эти принципы в своей деятельности и следить за тем, чтобы все их соблюдали в Европе, не удалось бы закрепить. Вот, насколько я помню, с Венским конгрессом связывают появление Священного Союза.
Священный Союз рассматривался Александром I как фундамент всего этого здания Венской системы, как фундамент всей европейской политики. По признанию самого императора, идея Союза его окончательно посетила именно в Вене. И это довольно понятно, почему. Дело в том, что создание вот этой системы равновесия, оно, как бы это помягче сказать, не увеличило позитивных отношений между монархами или дипломатами. Все время идти на уступки, на компромиссы иногда утомляет. И в конечном счете оставляет глубокое ощущение внутренней неудовлетворенности. Кстати, оно было в отношении России. Должен напомнить просто, что Россия по многим позициям при построении этой системы сдержек и противовеса, как мы бы сейчас сказали, Россия оставалась в одиночестве. Против России очень активно действовала Англия, даже Франция толерановская, которая полностью была всем обязана России, тоже очень быстро переориентировалась на Англию. И вот после всех этих, ну, давайте скажем, прямо дипломатических ссор, Александр задумался, что же может объединить Европу. И ответ им был найден очень простой, и, конечно, он был связан с его внутренним состоянием того времени. Объединить Европу должна христианская вера. То есть, если все монархи, несмотря на их разногласия, несмотря, грубо говоря, на обиды, что ты взял из моего кармана вот это и не отдал мне вот то, речь идет о конкретных территориях, несмотря на все эти обиды, если монархи все вместе признают, что они христиане, и значит, что они братья, то это и позволит самым наикрепчайшим образом соблюдать такой, ну, потенциально вечный мир.
Но мне кажется, что какой-то отклик эти стремления Александра I находили хотя бы у одного из монархов того времени, у прусского короля. Не могу поручиться за всех, тем более, что в некоторых случаях мы говорим скорее не о монархах-дипломатах, а о дипломатах, которые вертят своими монархами. Я имею в виду, прежде всего, Австрию и Францию. Но, тем не менее, хотя бы один голос, который звучал более или менее в лад с Александром I, все-таки был.
Конечно. А потом, вы знаете, многие монархи не понимали замысла Александра I. С Фридрихом Вильгельмом III их и много объединял. Их объединяли какие-то особые мистические взгляды, может быть, какие-то особые представления о своей собственной роли в происходящих событиях, потому что, конечно, многое для них в тех событиях наполеонских войн казалось таинственным. Мы можем еще к этому потом вернуться. Они делились между собой этими сердечными переживаниями по ходу кампании. Но другие монархи увидели в этой христианской идее довольно удобное средство для поддержания не просто мира, но и для решения своих собственных интересов. И здесь как раз именно дипломаты, а главным из них, конечно, был Меттерних, да, которого обычно называют творцом Венской системы, дипломаты увидели...
Хотя, на самом деле, это скорее Александр I.
Ну, если говорить о Венской системе, они, конечно, оба здесь постарались. То есть Меттерних очень много сделал для Венской системы. А Священный Союз задумал Александр I.
Итак, что такое Священный Союз?
Ну, Священный Союз – это определенная декларация, прежде всего. Это декларация о том, что отныне и навсегда, слово «навсегда» здесь ключевое, отныне и навсегда внешняя политика будет руководствоваться принципами Евангелия. Все монархи будут признавать друг в друге братьев, а в своих подданных – своих сыновей. И руководить они ими будут, как отцы сыновьями. Отец же любит сыновей, а братья любят друг друга, значит, война между ними невозможна. А если все-таки возможно, то это уже Каинов грех, да, то это уже страшный грех, которому нет прощения. И в конечном счете такое признание братства предполагает, что истинный самодержец всей Европы, я цитирую акт Священного Союза, никто иной есть, как Иисус Христос. Вот с признания этого, с нашей точки зрения, политически странного признания и начался Священный Союз, потому что под этим признанием подписались три крупнейших монарха Европы – Александр I, Франц I и король Пруссии Фридрих Вильгельм.
Если я не ошибаюсь, в оценке вот этого принципа а именно того, что христианство оказывается в основе внешнеполитической деятельности европейских монархов, то он предполагает довольно высокий уровень бескорыстия в намерениях и действиях. Россия в этом смысле определенную лепту внесла в общую казну бескорыстия, если можно так выразиться. Во всяком случае, империя не получила каких бы то ни было контрибуций с побежденной Франции и ее союзников. И что касается территориальных приобретений, то они были достаточно скромными. Всего-навсего часть Польши. Следовало ли в этом смысле, отказываясь от богатых плодов вооруженного противостояния и победы в нем, Александр I, духу евангельского учения, или это была некая политическая игра? Чего больше?
Конечно, Александр I, может быть, и хотел бы получить больше. В частности, границы царства польского им, конечно, виделись большими, чем в результате они оказались. Ну, не будем забывать о противодействии как раз дипломатов других стран. Да? Здесь Англия сыграла центральную роль в том, что именно эти притязания Александра I на новой границе Польши не реализовались. Но вы правы, Александр I часто шел на компромиссы. В отличие от других политиков. Если хотите, для Александра I достижение компромисса было главной ценностью на этом конгрессе. Хотя его обычно и, между прочим, до сих пор в западной историографии изображают таким алчным, злобным, знаете ли, нарушителем порядка. Есть даже такая фраза: если бы не русский царь, конгресс бы завершился за месяц, а так он тянулся 9 месяцев. Это все неверно. Александр I шел на компромиссы и действительно руководствовался в этом, ну, евангельским сознанием и желанием показать, что объединяющих моментов больше. И для него действительно главным объединяющим моментом была общая вера.
Ведь, насколько я помню, Россия, которая поставила в строй наибольшее количество бойцов в этой войне против Наполеона, противодействовали даже в том, чтобы она получила хоть что-то. И Александр I шел на компромисс, но в данном случае, пользуясь выражением замечательного православного писателя Елены Хаецкой, смирение по-христиански – это не значит быть размазнёй. То есть часть Польши он получил в тот момент, когда союзники не хотели давать ничего, но от другой части отказался для того, чтобы не создать ситуацию нового разлада.
Совершенно верно. Для Александра очень важно было не поссориться окончательно с союзниками. И, с другой стороны, в каких-то моментах он проявлял свое истинное упрямство. Как известно, в его характере очень много было именно такого здорового упрямства и умения достигать своих целей. Но я вернусь к тому, что Александр видел систему Священного Союза вечной. То есть больше никогда крупных войн быть не должно. И ради этого действительно он готов был идти на компромиссы.
Ну что ж, система должна была быть вечной, а ему оставалось жить 10 лет. Сам он был дитя романтического, бурного, страшного начала XIX века и даже несколько более ранней эпохи, конца XVIII века, также ознаменованного великими войнами и великими политическими потрясениями. И в этом смысле, конечно же, он хотел мира как никто. И он, будучи и добрым христианином, оставался романтиком, человеком той бури, в которой прошла его молодость. Я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит фрагмент из 7-й симфонии «Ля мажор», ее второй части, Людвига ван Бетховена. Этот человек считался когда-то даже более венским композитором, чем Франц Шуберт, и вторая часть 7-й симфонии была написана за несколько лет до Венского конгресса, наполнена предчувствием долгожданного мира, ну вот, наконец, может быть, все это закончится, и выполнено в тонах высокого романтизма.
Thank you.
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прощаемся, чтобы вскоре опять продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».